подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, поважаемое господарство. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи белорусские и польские политологи Катерина Шматина. Катерина, добрый день.
Добрый день.
И Камиль Клысинский. Камиль, привитание.
Здравствуйте, добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки – санкции, новый пакет санкций, которые вчера были приняты европейским звязом. Чакается, что вот литерально с годины на годину, может, даже с хвилины на хвилину, они будут уже опубликованы в официальном часописе Еврозвязу, и с этого момента они вступят в действие. Але змест уже вядомы. Это 29 новых персонажей, персоналей, которые внесены у санкционный список. А так само у першиню за вот этот так бы час этого кризису 7 предприемств. Ну, вот спочатку про спис, про новые персонали. Ну, вот я поглядел, с 29 9 судей, 8 офицеров МУС, 2 бизнесовцы, 2 старшини облвыканкамов Менского и Городенского, старшиня Совету Республики, генеральный прокурор, вице-премьер, министр информации и керовник Держтелерадиокомпании. Такая вот, так бы мовить, компания достаточно разных людей. Катерина, вот, может быть, вы в курсе, как бы, по вот для какого принципу формовался вот этот список? Это большая дотычность до репрессий? Ну, бизнесовцы, махчимы, и не мают прямого дочинения до репрессий. Те, ну, скажем так, аппаратная вага, вот роля у функционования в целом белорусской системы, белорусского режима.
Выглядит так, что этот спис складывался, с одного боку, с инициативы там певного ресерча с боку Брюсселя, с другого боку, праз там консультации с политическими силами Беларуси, ну, не имеется на увазе там напростыми, але выбралося под увагу те кандидаты, которые представляли так самые демократичные политические силы. И то, как долго они звертали увагу подчас своих там международных поездок на необходимость большего тиску на белорусский режим, и публиковались так само списы тех людей, которые как бы увязаны там у репрессии, у дочинений до мирных протестовцев.
Камиль, а поводле вашей информации, вашего досвіду, какие критерии включения того или иного персонажа у этот спис? Супроть кого и за что? Ну, там все написано, но по сутности, как бы зместовно. Как включаются люди в список?
Я бы разделил этот список на два направления в стратегии определения вот этого списка этих лиц и компаний. Первое направление, это уже традиционное для первого и второго пакета, значит, это вовлеченность в аппараты репрессий, давление на граждан, пытки, задержания и другие противозаконные действия против белорусских граждан во время демонстраций, протестов и других видов сопротивления. А второе направление, оно уже новое. Хотя не новое, потому что раньше, во время первого кризиса или предыдущего кризиса в отношениях ЕС и Беларусь, это тоже было. Я напомню, что в 2011 году тоже вводились санкции, и в 2012 тоже они расширялись против белорусских компаний, которые в журналистике называются кошельками Лукашенко, но более формально это компании, которые приближены к правящему режиму, и они в небюджетном порядке, в общих чертах, мягко говоря, поддерживают режим. I вот это второе направление, чтобы тоже экономически удалить по режиму, но не по гражданам и не по экономике. Это значит, что не обсуждаются пока полные экономические санкции по отношению к Беларуси. И я лично считаю, что это хорошо.
А вот на конт кошельков, мне цікавый, до речи, спис вот этих 7 предприемств, з их большая частка, 4, менавіта, это все предприемства ВПК. Это оборонка. Яны все державные, может быть, акрамя Белтехэкспорт, хотя сдается и он, а АГАТ, 140-й завод, МЗКЦ, ну это просто, это державное предприемство, як МАЗ, як тракторный. Вот в этом смысле кошельки, звычайно, маются на увазе некие бизнесовцы, богатины, вот может той же там Веробейцы, Шакутин, вот яны такого типа, яны кошельки. А МЗКЦ, какой он кошелек? Ну, державное предприятие, стоит завод и так бы працует. Вот потлумачьте, чем тлумачится такие акцент минавито на оборонку?
Насчет МЗКТ я лично удивлен. Я бы не рекомендовал МЗКТ, но мы должны понимать, что Евросоюз это 27 стран после ухода Великой Британии. Было 28, сейчас 27, 27 мнений. Ну, на практике, может, мнений меньше, потому что это не секрет, что не все страны Евросоюза настолько заинтересованы Белоруссией, чтобы вносить свои предложения. Но, допустим, было 10 разных стран, которые вносили свои предложения. МЗКТ – это действительно большое предприятие, государственное предприятие, где работают рабочие, которые хотят зарабатывать, содержать семью. И они там тоже бастовали или пытались бастовать. Тогда я не совсем...
Их выкинули с працы.
Да, да. Ну, часть из них выкинули, а часть из них еще там, надеюсь, что часть из этих недовольных остаются и работают. Там есть новый, кстати, заместитель директора, который ведет очень такую жесткую политику по увольнениям. И это тоже, по моим информациям, отрицательно влияет на эффективность предприятия, потому что увольняются тоже и специалисты, редкие специалисты. Но это уже другой вопрос. Насчет МЗКТ, я еще раз повторюсь, я бы не согласился. Но это только мнение Камиля Кусинского. Евросоюз – довольно сложная структура. Логика была такова, по-моему, чтобы прежде всего ударить по предприятиям, которые кроме бюджетных трансфертов тоже снабжают Лукашенко лично и его ближайшее окружение доходами, которые не указаны в официальной статистике и этим, или в официальных данных, и этим способом поддерживают режим, а не поддерживают белорусских граждан. Ну, это компромиссное решение, там, как вы сказали, есть и частные предприятия, и государственные.
Катерина, и ваше тлумачение, насколько вот вы сгодны с Камилом? Ну, все-таки, вот я кажу, уявление про кошельки – это некий приватный бизнес, який дает гроши Лукашенко, умовно кажучи, его там колу. Але державные предприемства, ну, яны платят гроши в бюджет. Ну, да, можно сказать, что, как бы, Лукашенко, покольки он его контролюет. Але, ну, это же вот не прямо ему на кишеню там. Вот, как бы вы потлумачили логику принятия решения, чему это предприемство, а не... Чему не та, скажем, Санта-Бремер Машенского, який в нашей Ниве долго тлумачился, да не, да який я кошелек, так... Ну, так тады, може, ніхто не кошелек.
Ну, по-перше, цікаво було б довідатися про повний спіс тих підприємств, які першопочатково розглядалися під санкції. І ось недавно була така резонансна інформація про лобістів, які у тим ліку і комунікували з Європейською народною партією, і, коли не помиляюся, Кубілюс погрожав, що він буде публікувати, якби там, і шеймить там ті компанії лобістів і так далі, які хотіли викреслювати компанії з списку, і тому, можливо, ну, можемо предположить, что у этом списке были больше важные предприемства, которые могли быть реально связаны с Лукашенком, але коли за их некто писался, то покинули некий, например, компромиссный вариант, как тоже МЗКТ. И одно, как бы, логика, там, рациональное тлумачение якое узгадалось Камілі, з яким я пагаджуся, з тим, што па санкцыі таксама могуць трапляць тыя прадпрыемствы, якія, напрыклад, жорстка звальняюць бастуючых супрацоўнікаў і такім чынам таксама трапляюць пад спісы.
Ну, а вот все-таки вот этот момент, на який я звернув увагу, что больше за половину этих предприемств – это ВПК. И тут как бы все ж таки справа у тем, что так просто супало, что вот это предприемство ВПК как бы на кишеню Александра Егоровича там что-то отличивает. Те тут Евразвяз брал под увагу, ну, махчимо некие питания, скажем, безпеки. Европейской, региональной. Потому что, ну, как бы, коли это предприемство, так сказать, куют меч батьковщины, меч родины, то, соответственно, этот меч тоже Польше может, так сказать, помахать этим мечом можно. Балтии, Украине.
Здесь вот надо, этот... надо здесь иметь в виду, что действительно оборонный сектор, он нетранспарентный и очень завязан на Россию. Экспортируют прежде всего, кроме России, конечно, как я уже сказал, он там завязан, там есть много кооперационных цепочек и связей, это очевидно, еще из советских времен, он экспортирует на рынки третьих стран, значит, в Африку, прежде всего в Азию, в арабские страны. Остается тогда открытым вопрос, насколько он связан, этот сектор ВПК, с евросоюзным рынком сбыта. И сколько здесь кооперации. Для меня этот вопрос остается открытым. Я, как аналитик по Беларуси, не замечаю слишком многих сделок по этому направлению, особенно, что пока еще будут действовать и будут действовать санкции по отношению еще с прежних времен, по отношению к экспорту оружия в Беларусь и импорту оружия из Беларуси в Евросоюз и всякого связанного с этим оборудования. Тогда, возможно, этот сигнал, как вы сказали, что этот сектор, он не транспарентный, он работает не на благо, не знаю, мира, стабильности в регионе, слишком связан с Россией. И мы тоже должны помнить, что это третий, но не последний пакет санкций по отношению к Беларуси, если ситуация будет ухудшаться, а я опасаюсь, что она будет ухудшаться, и все об этом нам говорит. Тогда возможен, например, четвертый пакет, и тогда там найдутся другие компании, с которыми будет более сложно для Беларуси, особенно для Лукашенко, например, новая нефтяная компания, новый оператор по нефтепродуктам, который появился в этом году и руководится известными лицами Николаем Воробеем и Александром Алексином. И тогда здесь действительно может быть больно, потому что поставки нефтепродуктов – это уже конкретное направление в Евросоюз и конкретные прибыли для бюджета.
Ну вот, особисто Воробей под санкциями уже названы вами, покуль, так сказать, в особистой якости, так сказать. Да. Вот, але, махчима, саправды, наступный крок. Катерина, а вы вот бачите в вот этом выборе предприемства, ну, скажем так, вот такое меркование европейской безпеки, а не только, так сказать, ну, скажем, финансовый аспект?
Ну, па-першае, калі мы кажам пра бліжэйшае атачэнне Лукашэнкі і фінансавыя схемы і ступень ангажаванасці ў іх там дзяржаўных прадпрыемствах, гэта не самыя транспарэнтныя схемы, да? І калі мы кажам пра дзяржаўныя прадпрыемствы і ў тым ліку пра абаронку, мы не ведаем, хто менавіта атрымлівае з гэтага бенефіты і праз якія транзакцыі. А па-другое, можаце яшчэ раз удакладніць ваше пытанне?
У меня питание, что это тут только вот эти мотивы, те может быть супроть какого некого предприемства, ну, короче, Агата, я не ведаю, может быть оно чистое, белое, пушистое, Лукашенко гроши не дае, но справа просто у тем, что та продукция, которую она вытворяет, и, скажем, ты, кому я на эту продукцию продаю, створяю погрозу. Международной безпеки, может быть, где-нибудь в Ливии, может быть, где-нибудь еще там, в Сирии, а может, и в Европе. Так не может быть.
такой конкретной информации, например, у меня нема, и тогда питание, чему ранее не было уведено никаких мер, и не было никакой более жесткой реакции в развязи, чему это привязано именно до вот сегодняшних подей кризиса у Беларуси. Ну, але докладно, коли Евразвяз зараз расследает Беларусь как краину, якой развивается внутренний кризис, и коли мы думаем про там вытворчесть зброи, то есть певные рызыки, як, ну, як потенциально далее этот кризис может развиваться, и каких это будет таки иметь spillover эффект на региональную безпеку. Тому, махчима, с этой причины вы решили включить в список.
Наступное мое питание тычется России. Вот учора был белорусский дипломат, який, так бы мовить, перешел на бок народу. Был представник у дипломатичной в Швейцарии Павел Мацукевич, дав интервью «Свободе». И там он выказал такие пункт гледжання, что санкции это недобро. И, как он сказал, что санкции сближают, подштурховывают Минск до Москвы. Ці згодны вы з гэтым, Кацярына?
Я думаю, што адназначнага адказу на гэта няма, і сапраўды важна мець дэбаты ў беларускім грамадстве і паміж палітычнымі актарамі на гэты конт. І ў тым ліку, калі там непэўныя, скажам, апазіцыйныя там дэмакратычныя сілы адвакатуюць за большыя санкцыі, яны мусяць тлумачыць і для беларусаў, і да тых, да каго яны заклікаюць да ўвядзення санкцый, у чым як бы логіка гэтага і які гэта будзе мець эфект. І напрыклад, ну вось калі там глядзець на праграмы там або заклікі дэмакратычных беларускіх сілаў, калі яны заклікаюць да санкцый з аднаго боку, з іншага боку яны кажуць, што мы таксама будзем дабівацца, каб развяз даваў падтрымку беларускім прадпрыемствам, там малым сярэднім бізнесам, якія зараз несуць убыткі, і кампенсаваць гэта праз праграмы там пэўнай фінансавай дапамогі. Наколькі гэта шырока зараз асвятляецца ў медыях, гэта адкрытае пытанне, так? І наколькі вось гэта, ну, напрыклад, там тыя структуры, не ведаю, там каманда Тихановская або КС, наколькі яны гэта добра адвакатуюць менавіта на або тлумачыць для беларускага грамадства. З іншага боку, і мае права на існаванне іншая пазіцыя перасцярогі наконт залежнасці ад Расіі, таму што Беларусь і развяз маюць доўгую гісторыю складаных адносінаў і санкцыяў. І за там папярэднія гады, напрыклад, у 90-е гады, тыя санкцыі развязы, яны не наблізілі беларусы развяза і не вымусілі беларусы дэмакратызавацца, а як бы пакінулі ў большай залежнасці ад Расіі. Таму я лічу, што просто патрэбны як бы такі дыялог паміж рознымі актарамі, каб мы больш разумелі розныя бакі і розныя аргументы.
Камиль, а как вы ставитесь до этой думки? Ну, она как бы вечная у трохкутники, у развяз Беларусь-Россия, про это весь час говорится. Вот, до речи, сегодня Путин на своей великой прессовой конференции не забыл про Беларусь, пригадал, что кажет, да, вот вмешательство на видовоку, ну, вот, махчима, и этой санкции будет он разглядать как вмешательство. А может быть, и будет разглядать так, что, ну, вот, как бы Евразвяз этими санкциями, так сказать, Лукашенко в мои руки, так сказать, и штурхая. А вот они руки готовы, так сказать, обнять вельми моцно Александра Егоровича, а разом зим Беларусь, нет?
Владимир Владимирович очень часто говорит про вмешательство со стороны Евросоюза, но то, что делает Россия по отношению к Беларуси, а она входит гораздо глубже в разные вопросы, это уже не вмешательство, это союзные отношения. Тогда я бы это оставил, эти разговоры и тезисы Путина, они не имеют под собой оснований в связи с тем, что делает хотя бы самая Россия по отношению к Минску. Насчет этой модели, что санкции заставляют Лукашенко идти, сдаваться в руки Москвы, я Беларусью занимаюсь 13 лет, и слышал это много раз, эта модель, она действовала, когда были возможности возвращения диалога с Лукашенко. Я имею в виду диалога Запада, между Западом и Лукашенко. На данный момент я такой возможности не вижу. Лукашенко потерял, ну, как бы сказать, последние возможности для маневра в этом диалоге. w siłu swojego powiedzenia, swoich действий, swoich людей после выборов 9 августа, очень известных и печальных действий. И Запад тоже не признает его больше президентом. И тогда говорить о том, что мы заставляем Лукашенко идти в страну Москвы, ну, это тоже не то. И тем более, что не вводим полные экономические санкции, как Евросоюз, а только точечные, которые касаются представителей режима и некоторых компаний, особенно связанных с Лукашенко, но не только, о чем мы только что говорили. Здесь вопрос в другом. Какую роль будет играть Россия в будущем году или через 2 года, я опасаюсь, что уже в будущем году, в судьбе Лукашенко. Это уже действительно большой вопрос, и насколько эти все действия будут учитывать тоже мнение белорусских граждан. Это главное, а не влияние санкций на позицию Лукашенко в Москве, где, кстати, он тоже потерял много и тоже уже с ним не считаются как самым лояльным и самым надежным президентом Беларуси.
Камиль, мы зараз говорим уже про третий пакет санкций. Вот было два попередних. Два попередних какой-то эффект дали? И то же тогда пытание про третье. Ну, вот коли два не дали, то может и третье ничего не даст.
Опыт отношений Запада с Евросоюзом, США, с Белоруссией, особенно если мы смотрим на периоды санкций, кризисов, он нас учит многому. Прежде всего, учит нас тому, что санкции сами по себе они не действуют. Это не настолько эффективный инструмент по отношению к авторитарным режимам, чтобы они только как отдельный инструмент повлияли на Лукашенко в этом случае и заставили его уступать. Но в составлении с другими факторами, как в 2015 году этим фактором был кризис между Россией и Украиной, аннексия Крыма и провозглашение Донбасских республик, они уже действовали. Лукашенко понял, что надо договариваться с Западом, потому что больше идти некуда, и дальше идти некуда, а с Россией опасно. Надо обустраивать второе крыло самолета, как говорится, чтобы политика была на двух крыльях. Сейчас другие факторы, конечно, это уже не аннексия Крыма, а давление со стороны Белорусской улицы, которая может сейчас ослабла, но на весну эти демонстрации, они будут, по-моему, могут быть сильнее, и будет расти тоже давление со стороны Москвы. А евросоюзные санкции – это будет один из факторов, который может заставить Лукашенко и его людей подумать, что дальше.
Катерина, а ваш отказ вот на эту пару питаний? Что дали две попередние хвали, два попередних пакета, и на что, на який вот эффект можно сподеваться, может сподеваться Евросвязь теперь, вот когда он вводит вот этот опошний пакет?
Ну, санкции, это сапраўды не один и далеко не один инструмент, який можа дзейнічаць на там рашэнні официального нелегитимного Менску. И я тут заўважу, что пэўную надзею дае тое, что зараз разглядаецца акт аб дэмакраты у США, і у тым ліку і прэзідэнцтва Байдена з тымі прыярытэтамі па знешняй палітыцы. І ў тым ліку вось у заявах Байдена гучала, што ён будзе каардынаваць дзеянні па вырашэнні сітуацыі, ну, як бы спрыяць там або адвакатаваць вырашэнне сітуацыі ў Беларусі, у тым ліку каардынаваць з Еўразвязам, з Канадай і Вялікабрытаніяй. І таксама вось у гэтым акце аб дэмакратыі будзе ён будзе даваць больш прастору для ўвядзення больш жорсткіх санкцый, у тым ліку з боку США, і гэта будзе падаваць больш жорсткі эфект на тыя кампаніі, які б хацелі мець бізнес з беларускімі дзяржаўнымі і прадзяржаўнымі структурамі.
Добра, дзякуй вялікі Кацярына, дзякуй вялікі Каміль. А нашым слухачам я нагадаю, што за працягам развіцця гэтага і іншых сюжэтаў нашы гледачы могуць сачыць на канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабоды». Дзякуй, усяго найлепшага.
Дякую.
Дякую.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.